программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Ростислав Владимирович Ищенко, гость нашей программы, уже не в первый раз, обозреватель агентства МИА «Россия» сегодня. И сегодня мы поговорим об Украине, но не только об этой стране, об этом нашем соседе, проблемном, сложном. Ну и связано это с датой 30-летия так называемой незалежности Украины. Ростислав, поскольку вы уже у нас прославившийся специалист по Украине, по тем процессам, которые происходят внутри, и по тем процессам, которые проходят вокруг Украины, и на треках отношений Украина, мир, Украина, там разные страны, Европа, Украина, Россия. Вопрос тривиальный для этой даты. Вот прошло 30 лет. И что, как говорится? И каковы основные итоги? Я, предвосхищая несколько, может быть, твой ответ, не буду цитировать все вопросы наших слушателей на эту тему, но чаще всего говорится о том, что ведь Украина была процветающей. ВВП Украины даже превышал ВВП не только других республик постсоветских, но даже некоторых стран Европы. Вот это частый мотив, но ведь это не единственный итог, который можно подвести, то есть коллапс экономический. Хотя об экономике мы тоже хотели бы послушать вас, пожалуйста.
Коллапс не бывает только экономическим, потому что экономика и политика взаимосвязаны, и общество тоже. То есть мы можем говорить о коллапсе общества украинского, о коллапсе Украины как государства, ну и об экономическом коллапсе как составляющей вот этих проблем. Экономическая проблема в данном случае, с моей точки зрения, самая простая. То, чего не хотели понять украинские власти, начиная с первых дней независимости Украины, не хотят понять сейчас, это то, что в современном мире такое государство, как Украина, в силу своего географического расположения, численности населения, его квалификации, когда-то существовавшей, промышленности и так далее, оно не может существовать вне какой-то крупной системы. То есть украинская промышленность была ориентирована на обслуживание советской системы. Ее рынки находились преимущественно в России, ну и в других странах СНГ. Но, во всяком случае, без всех остальных Украина могла прожить, а для сохранения своей экономики ей надо было поддерживать очень плотные связи с Россией.
Как это сделала Белоруссия, на самом деле?
Как это сделала?
Обладая гораздо меньше
потенциалом. Да, как это сделала Белоруссия. И, кстати, единственный пример более-менее спокойного переживания 90-х годов именно потому, что экономика не обвалилась. Как это произошло во всех остальных бывших республиках Советского Союза. Просто на Украине это было значительно заметнее, потому что если молдаване выращивали помидоры и производили вино в Советском Союзе, они это продолжали делать и после Советского Союза, и особых проблем с рынками у них не было, хотя бы потому, что Россия на самообеспечение вышла вот совсем недавно, а Европейский Союз даже подсуетился и, убивая болгарское сельское хозяйство, обеспечил Молдавии фактически отсутствие конкуренции.
И словацкое,
кстати. Да. Ну, не только там, и греческое, да, и так далее. Но по производимой продукции на плодовочную, мы помним, значит, болгарские вина, болгарские тоже помидоры, болгарские огурцы, перец, болгарские прочее, кабачки, болгарский перец. Это фактически то же самое, что производилось и то, что предлагала Молдавия. То есть Болгария для нее была основным конкурентом. Поэтому, да, там стало хуже, но Молдавия потеряла Приднестровье как промышленный регион. И в результате, став практически полностью сельскохозяйственной страной, не было заметно такого резкого обвала, как, допустим, случилось
на Украине. Ну, она намного меньше, конечно.
Да. Украина, потеряв, причем сознательно потеряв российские рынки, я могу напомнить, что еще при Кучме была принята концепция, где-то, по-моему, в 95-м или в 96-м году была принята концепция трех третей, в соответствии с которой Украина должна была во внешней торговле ориентироваться на то, что 30% ее будут связывать со странами СНГ, 30% внешней торговли будут ориентированы на Европейский Союз и 30% на весь остальной мир. Но при этом на тот момент Украина была на 70% завязана на рынке СНГ, и причем из этих 70% 90% это был российский рынок. Украинские чиновники шли по маргинальному пути лишь выполнения этой задачи. Они, понимая, что практически очень сложно резко увеличить поставки украинских товаров в Европейский Союз, для того, чтобы быстро добиться баланса между торговлей с ЕС и торговлей с Россией, они просто начали всеми возможными способами сокращать торговлю с Россией. И достаточно быстро отрапортовали о том, что у них уже теперь достигнуто 30, 30 и 30. И все уже в этом мире хорошо. Угу. Но меньше торгуете, меньше зарабатываете, это же понятно. И если раньше предприятия производили продукцию и продавали ее в Россию, то если перестали продавать в Россию, и другие рынки не открылись, они не открылись, то значит, что закрылись предприятия, значит, что люди потеряли работу. И это отражается сразу на всем. То есть это отражается и на общественном транспорте, потому что люди прекращают платить, общественный транспорт прекращает работать, по сути дела. Это отражается и на сфере обслуживания, потому что, извините, если вы не зарабатываете деньги, вы не пойдете ни в кинотеатр, ни в ресторан, а, соответственно, им тоже незачем работать. Вплоть до того, что, допустим, восточные регионы Украины, крупные областные центры, столкнулись в 90-е годы с нехваткой водителей троллейбусов. Потому что в результате коллапса транспортной системы водители в поисках работы переехали в соседние регионы России, там, где зарплаты были выше и был спрос на них. И через некоторое время, когда городской транспорт стал восстанавливаться в этих регионах Украины, выяснилось, что водителей-то уже нет. Это вопрос лишаемого. Водителя подготовить значительно проще, чем, допустим, квалифицированного токаря или фрезеровщика.
Это одна сфера, да, это просто как пример, я понимаю. Да.
Но самое главное, что компетенции и квалификацию стали терять уже государство, и причем в самых разных областях, и постепенно это происходило, то есть начинался обвал, когда люди-то еще есть, а вот выполнять ту работу, которую они когда-то выполняли, работы они уже нет. Не могут.
А скажи, пожалуйста, вот эти 30% сейчас, по-моему, и этого нет?
Нет, сейчас, конечно, потому что Украина после 2014 года массово сворачивала торговлю с Россией, причем даже быстрее, чем это происходило в 2013, когда Россия демонстрировала Януковичу, что произойдет после подписания соглашения об ассоциации, потому что ему объясняли, что невозможно сохранить свободную торговлю и там, так как это обеспечивает бесконтрольное проникновение европейских товаров на российский рынок под украинской маркой, ну, как белорусские креветки попадают, да? Он не хотел в это верить, ему демонстрировали, что торговля резко сократится. Так вот, после 2014 года просто было принято политическое решение, в соответствии с которым Украина перестала поставлять в Россию все товары, которые можно было бы обозначить как товары двойного назначения. Ну, понятно, шоколад, несмотря на то, что он входит в паёк боевых пилотов, из-под этого дела вывели, потому что его производил Порошенко, но вот двигатели, сталь и так далее...
Все кроме шоколада. Но вот зато 67% украинцев, им как бы не до шоколада, назвали себя бедными. Вот недавний опрос, вернее, данные Государственной службы статистики Украины. Это очень много. Но скажи, пожалуйста, была же надежда, что за граница поможет, в первую очередь Европейский Союз. Ведь этот европейский вектор, он был как бы таким знаменем программы, контрапункту отношениям с Россией. И что?
Я не могу сказать, что сама по себе идея была такой уж неправильной. Просто нет ничего абсолютного. А вот это вот никак не хотело понимать украинское руководство. То есть, да, можно какое-то время поиграть на противоречиях между Европой там, или Соединенными Штатами и Россией. И на этом деле даже можно какое-то время что-то заработать. Но это не может продолжаться вечно. Хотя бы потому, что Россия и Украина находятся в разных весовых категориях, и рано или поздно тому же самому Западу придется договариваться с Россией, а следовательно, чем-то будут жертвовать. Жертвовать будут самым ненужным, то есть той же самой Украиной, там, ну или другими подобного рода лимитрофами. Это было ясно еще до того, как Украина начала проводить абсолютно прозападную политику. И даже до того, как Украина начала проводить прозападную политику под прикрытием многовекторности. И если бы украинское руководство решило бы просто пару лет поманеврировать и выжать из этого какие-то для себя бонусы...
Не разрывая с Россией.
Да, то, в принципе, ну, осуждать их за это было бы глупо, потому что каждый интересуется проблемами своего государства и пытается продвинуть его интересы. Но они сконцентрировались на том, что наступил конец истории. И теперь вот так, как сегодня, будет всегда. То есть надо просто выполнять команды из Вашингтона, желательно еще прорваться в Европейский Союз, потому что это, ну, вроде как себе орден дали, в высшую лигу приняли. И тогда у тебя все в этой жизни будет хорошо. Ну, а для этого надо еще как можно сильнее портить отношения с Россией. Для начала середины 90-х, то, в общем-то, была такая не совсем уж глупая концепция.
Ну, с точки зрения Киева.
Да, если ее не абсолютизировать. Но они ее не просто абсолютизировали. Они ее экстраполировали в неопределенное будущее, то есть навсегда. А всегда ничего не бывает. Есть хорошая еврейская пословица, что все крупные состояния терялись на фразе «это будет дорожать всегда». Ну, или дешеветь.
Ну, и недавние кризисы только это подтверждают. Да. Вот я хотел вернуться к той мысли, которую ты высказал в самом начале программы, что экономика не отдельно от политики, ну, такая марксистская была. Фраза вполне оправданная. Есть понятие идеологии еще, как такая надстройка над всем, и над политикой, и над экономикой. Но недавно такую фразу один из политологов Хлёсткой сказал, бандеровский проект на Украине провалился. Ведь действительно, тот разворот от России, такой категорический, капитальный, если не сказать стопроцентный, то решительный, да, который определил и экономические последствия, он, в общем-то, был идеологически замешан действительно вот на попытке взбить эту пену национализма. Ну, условно можно назвать бандеровский, это, конечно, упрощение. Но, тем не менее, можно ли согласиться, да, насколько это сыграло свою роль? То есть, идеология не дала балансировать, соблюдать какой-то разумный баланс, о котором вот ты говоришь. Насколько это повлияло? И второй вопрос, действительно ли бандеровский проект обрушился на Украине?
В нашем обществе есть тоже большое количество людей, которые, концентрируясь на частностях, отказываются видеть всю картину в целом. Поэтому в России постоянно ведется дискуссия, а провалился ли бандеровский проект на Украине. Многие говорят, ну вот посмотрите, они же идеологически победили. Ведь большая часть украинского общества уже, если не совсем бандеровская, это вполне себе антироссийская, русофобская. Ну да, это правда, я это даже чувствую по себе, потому что я смотрю, что большая часть людей, с которыми я учился в школе, а я учился в двух школах, в университете.
На Украине?
Да, с которыми я служил в армии, на которые были выходцами с Украины, потому что я служил с разными. Они совершенно очевидно поддерживают нынешнюю власть. Причем поддерживают ее достаточно агрессивно, активно и выступают с вполне русофобских позиций. Это достаточно широкий след населения, потому что это люди из разных социальных слоев, из разных городов, из разных регионов Украины.
У меня, кстати, такой же опыт, как у тебя. Я не учился на Украине, но у меня было много друзей и даже родственников на Украине. По их реакции даже чувствую, что пропаганда дает себя знать.
Да, я могу сказать, что да, в этом отношении, конечно, бандеровская идеология делает на Украине достаточно серьезные успехи. Но когда мы говорим, что проект победил, мы имеем в виду, или должны, по крайней мере, иметь в виду, что этот проект способен создать и удержать нормальное состоявшееся современное государство. А вот в этом отношении бандеровский проект проиграл действительно на Украине и провалился. И провалился именно потому, что он в корне противоречит экономическим интересам государства. То есть, когда мы спорим, что первично курица или яйцо, политика и идеология или экономика, то мы зачастую говорим, и я сам часто говорю, что если вы принимаете политическое решение, вы способны заставить экономику этому решению подчиниться. Но надо понимать, что если ваше политическое решение в корне противоречит интересам экономической системы в вашем государстве, то экономическая система будет уничтожена, если вы будете настаивать на своем политическом решении. То есть можно изнасиловать экономическую систему один раз, можно ее насиловать в течение короткого промежутка времени, но если вы будете этим заниматься постоянно, то экономическая система рухнет, а за ней рухнет и ваше государство. Это то, что мы наблюдаем на Украине. Экономическая система рухнула, государство не скрывает того, что не в состоянии существовать без внешней поддержки. То есть мы сейчас видели панику после всего-то строительства одного «Северного потока-2». Россия в него вложила десятки миллиардов долларов. Собирается получать с этого дела достаточно серьезные прибыли. Если завтра по какой-то причине «Северный поток-2» просто растворится во времени и в пространстве, это будет неприятно, никто от этого не умрет, даже «Газпром» переживет. Украина, целое большое государство, которое 30 лет назад по своему экономическому весу было равновеликим России, находится в панике и заявляет, что оно сейчас потеряет 2 миллиарда долларов ежегодно, и как после этого жить? 2 миллиарда долларов – это вот нам с тобой ежегодно, да, это крупная сумма. И мы бы могли бы на эти деньги жить. А для государства это не деньги, тем более для такого крупного государства, как Украина. И если они при этом находятся в панике, то это свидетельство того, что государство как такового уже не существует.
А тебе не кажется, что провал этого проекта, несмотря на всю обработку населения, которое сейчас такими экстренными усилиями уже давно обрабатывает сознание населения, тем не менее и государство ведь должно еще удержать единство своего народа. Есть масса побочных эффектов, которые на самом деле очень важны. Например, утверждение многих наблюдателей, в том числе и на Украине, о том, что война с русским языком выбивает базу знаний, накопленных населением Украины. Что это вообще как бы понижает культурный уровень, цивилизационно страдает Украина. Ведь она построена была все-таки на единстве русского мира. Это же тоже проблема, я так понимаю. Или ну, мы для будем кого-то, иметь для что-то суррогатное?
Для кого-то проблема, а для кого-то наоборот. Угу. Мы с тобой, когда начинали говорить, я сказал, что происходит развал не только экономики и государства, но и общества, если политические решения не соответствуют реальным экономическим интересам. Мы сейчас наблюдаем именно этот самый развал общества, но он, в общем-то, был заложен изначально в модель, которая выстраивалась украинской властью, потому что националистический лозунг украинский, который господствовал на протяжении даже первых лет независимости, я уже не говорю потом, «убей в себе русского», значит, для того, чтобы стать украинцем, он уже предполагал, что Украина серьезно отличается от большинства других национальных республик. Но если в Армении никто не сомневался, что там живут армяне, в Азербайджане – азербайджанцы, в Молдавии – молдаване, да, то на Украине жили русские, которые должны были стать украинцами для того, чтобы соответствовать новой государственности с точки зрения, кстати, бандеровской идеологии. При этом, поскольку для бандеровской идеологии украинизм был самоценностью, ненормальное государство, ненормальное общество, а украинизм. Только еще, кстати, основатель этой идеологии Бандера, да, говорил, что если мы даже перебьем половину населения на Украине, но остальная будет нашей, то ничего страшного там нету. А я так думаю, что и 90% вы перебили бы и тоже бы не переживали бы по этому поводу. Они таким образом делятся. Почему я говорю, что здесь нельзя подходить объективно? Они решали свою проблему, они эту проблему решили. Да, Украина потеряла почти половину населения, 40%, начиная с 91 года по данный момент. Но зато в оставшемся населении большинство уже ощущают себя украинцами, уже не русскими. И уже даже не считают себя братским народом. Я уже не говорю о едином. Эта проблема решена. Другое дело, что, понимаете, такое государство существовать не может. И такое общество существовать не может. Оно все равно разваливается и исчезает. И в этом плане они сами себя уничтожают. То есть я когда-то говорил...
Это такой самоед.
Да, я когда-то говорил украинским националистам еще в середине 90-х годов, что я могу построить независимую Украину, но она мне не нужна. А вы не можете, потому что то, что вы строите, вы же уничтожаете. Если реализовать все ваши наработки, то вы Украину уничтожите надежнее, чем любой внешний враг. Они этим и занимаются.
Спасибо, Ростислав. Ты ответил на этот вопрос. В связи с этим вопрос слушателя, он связан как раз с отношением Украины с внешним миром. Визит Ангелы Меркель, которая посетит Киев 22 августа. Ну, вот такой вопрос. Что может стоять за этим визитом? Ведь Меркель уходит из власти на пенсию и вряд ли что-то способно пообещать Киеву, поскольку ее обещания могут быть просто забыты следующим руководителем Германии. Зачем тогда такой визит на Дембеле?
Действительно, Меркель остается только пожалеть, потому что я не думаю, что она испытывает огромное удовольствие от встречи с Зеленским.
А в этом смысле, да.
Но она же договаривалась с Байденом о том, что Украине ничего не дадут, но при этом пообещают, что, несмотря на работу «Северного потока-2», с ней будет все в порядке. Но теперь надо приехать и пообещать. Тем более, там они говорили о каких-то зеленых технологиях, которые каким-то образом надо на Украине внедрить там, и так далее. Теперь надо приехать и пообещать. Более того, как раз надо учитывать, что все-таки, в отличие от украинских руководителей, Меркель всегда думала, думает и будет думать не о личном благополучии, а об интересах Германии как государства. И в этом плане именно ее визит, и именно, как сказано, под Дембель, да, он как раз в интересах Германии. Меркель приехала, Меркель пообещала. Через полгода спрашивайте с Меркель. А сейчас другое правительство, другой парламент.
Вроде Германия в ее лице и поддержала, да?
Поддержала, да. Но сейчас другое правительство, другой парламент, вообще другие проблемы.
Когда-нибудь с тобой, и это не за горами, на эту тему поговорим, о будущем отношении и Германии, и Украины, вообще с Европой. Но вот сейчас я хотел бы коснуться такой темы, как попытка мобилизовать Киева вокруг себя, некоторую международную поддержку. Но о Байдене мы поговорим попозже. А вот так называемая Крымская платформа. Как идея, понятно, что она себя содержала, поскольку есть международное непризнание того, что Крым стал российским, вернулся как бы в Россию. Но вопрос, насколько успешно, так скажем, вот эта идея Крымской платформы, насколько она обладает таким магнетизмом, да, который бы собрал вокруг себя тех, кто бросится вот сейчас на поддержку Киева. Очевидно, что тема не только крымская, да, потому что это платформа, а на этой платформе обсуждать можно любую антироссийскую тему абсолютно свободно. Прокомментируй эту идею и ее перспективы на будущее.
Идеи украинских руководителей очень трудно комментировать, потому что если их комментировать абстрактно, да, они, в общем-то, не такие плохие с точки зрения интересов Украины. Но если к ним подходить конкретно, то они просто нереализуемы. Понимаешь, я могу, допустим, пригласить тебя на день рождения, и ты, если не будешь очень занят, то придешь. А вот если я приглашу, допустим, там Путина, Володина, Нарышкина, Медведева, они только не придут, они об этом даже не узнают, что они приглашены. То же самое и Украина.
Я приду. Я запомню.
Так вот, Игорь, вот то же самое и вот...
У тебя когда день рождения?
25 декабря.
А, ну, еще не скоро.
Еще успеешь забыть.
Тогда заранее напишу, да. Ну, ты все-таки этим людям-то пошли приглашение заранее. Они заняты. Вдруг придут.
Да, так вот... Так вот, Украина действует по принципу «мы все равно всех пригласим». Хоть они даже и не в курсе. Да, конечно, сама по себе идея организовать собрание, на которое приедут уважаемые западные лидеры и скажут, что это очень плохо, что Россия обижает маленьких и забрала у Украины Крым, что надо его положить на место, что так не поступают, что мы будем вводить санкции там, и так далее и тому подобное. Но действительно можно, кстати, укрепить дипломатические позиции Киева, политические позиции, в том числе, кстати, и внутри собственной страны. Понятно, что на Крым это никак не повлияет, и на Россию тоже. Мелочь, но приятно. Во всяком случае, будет о чем говорить и будет что демонстрировать. Но они ведь не приедут. А те, которые приедут, что они там говорят и что там они не говорят, вообще никого не интересует. Потому что все прекрасно понимают, что, допустим, три прибалта, которых в Вашингтоне принимают всегда одновременно, чтобы не тратить время на каждого в отдельности, они могут говорить все, что угодно. Но если договориться с Вашингтоном, то они щелкнут каблуками и выполнят договоренность. Главное, чтобы в Вашингтоне не забыли им сообщить о том, что они уже договорились. И это же касается большинства из тех, кто приедет на эту самую крымскую платформу. Более того, в результате раздутия этой инициативы сейчас украинский МИД выглядел бы, да и сама Украина выглядела бы очень непрезентабельно, если бы на это вообще бы обращали внимание. Потому что последние несколько недель они говорят, у нас будет как минимум 30 представителей государств и разных международных организаций. Когда у них спрашивают, кто именно, они говорят, называют 12. То есть, как минимум 30 – это с теми, с кем уже договорился, а с остальными ведешь переговоры. А получается, пока что не договорились с 12, с остальными ведут переговоры. И даже если у них там потом будет там, 40 там, или 45, всегда можно немножко, кстати, натянуть за счет людей, которые в гости все равно ездят, кто бы ни приглашал.
Или уже в Киеве живут и работают.
Да. Да, или так. Можно же послов всех собрать, и вот уже и представляют.
Или представителей каких-то организаций.
Да, вот тебе и представители стран. Все равно это уже будет выглядеть убого, потому что если инициатива выдвигается за год до того, как... И вы за неделю не можете еще сказать точное количество гостей и их точный ранг, ну, за исключением американского министра. А по поводу всех остальных вы говорите, ну, мы еще надеемся. Мы еще надеемся, что, может быть, останется Меркель переночевать. Мы еще надеемся, что, может быть, приедет Эрдоган, что он, может быть, поменяет свою позицию там, и так далее. Но надеяться вообще-то не вредно. Но вы же сами демонстрируете, что практически вами пренебрегают, что вы умоляете до последнего дня, чтобы кто-то сохранился, чтобы кто-то остался.
Спасибо. Ростислав Владимирович Ищенко, обозреватель МИА России, сегодня отвечал на мои и ваши вопросы, но мы не прощаемся надолго. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо. И вам спасибо.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».